Мир вам, дорогие братья и сестры, мир всем людям, живущим на этой земле. Разрешите вас поздравить с праздником Святой Троицы и пожелать Божьих благословений вам и вашим семьям. Аминь. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы будем говорить о картинах неба по книге Откровений апостола Иоанна. И вначале прочтем из книги Откровений, 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И вот дверь отверста на небе. О какой открытой двери говорит апостол Иоанн? Эту дверь, конечно же, нужно понимать не буквально, а символически. И эта символическая дверь говорит нам о некоторых весьма важных духовных истинах. Во второй книге Паралипоменон мы читаем: «Очи Господа обозревают всю землю». Вот первая и великая истина, о которой возвещает эта открытая дверь на небе. С большой высоты, я не знаю, кто из вас, дорогие братья и сестры, пользовался воздушным транспортом или на воздушном шаре, может быть, кто-нибудь летал. С большой высоты земля видна как на ладони. И, конечно, для человеческого глаза мы в первую очередь видим большие предметы. Ну, реки, озера, моря, леса, а все остальное остается незаметным для человеческого глаза. Всевидящий Бог обозревает все на этой земле. Он видит и выступающие из берегов реки, он одновременно видит и мелкие капли дождя, которая орошает иссохшую землю. То есть от его очей ничто не сокрыто. Один проповедник сказал очень замечательные слова. Послушайте. «Бог видит в темную ночь черного муравья на черном камне». С высоты небес Господь видит все, в том числе и каждую слезу на глазах переживающего горе человека. Как и в дни своего пребывания на нашей земле, он видел и Нафанаила под его смоковницей. Господь видит нас и под нашими смоковницами, потому что у каждого из нас есть своя смоковница. Господь видит нас, когда мы прячем наши слезы от взоров людских. Он видит нас, когда мы совершаем грех. Вот что означает отверстая дверь на небе. И эта замечательная дверь на небе говорит нам и о другой великой истине, а именно через эту дверь наши молитвы достигают Бога. Какая изумительная, прекрасная картина. Через дверь, отверстую на небе, изо дня в день поднимаются миллионы молитв. Молитв с нашей земли, молитвы хвалы, молитвы благодарности, молитвы сокрушения, покаяния, молитвы с ходатайством о других людях. И как отрадно, что среди этих молитв есть и моя молитва, есть и ваши молитвы, дорогие братья и сестры. Они тоже поднимаются к небу. Может быть, конечно, кто-то и устал молиться, потерял веру в силы молитвы, а вот отверстая дверь на небе говорит нам о том, что Господь ожидает всегда наших молитв, пускай даже не молитв простых, но очень и очень сердечных. Через эту же дверь на небе достигают нас и все бесчисленные благословения, посылаемые Господом. Об этом говорит и сам Господь в книге пророка Малахии. «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью на вас благословения до избытка?» Очами сердца мы видим эти открытые Господом отверстия, эту отверстую дверь, в небесах, через которую изливается на нас благословение Господа и благословение до избытка. Открытая дверь на небе дает нам возможность видеть тайны вечности. Прежде всего, через эту дверь мы видим самого Иисуса Христа и видим бесчисленное множество душ, искупленных кровью Голгофы. Через открытую дверь мы видим все то, что Бог приготовил любящим Его, все то прекрасное и чудесное, как сказано в Писании, чего не видел наш глаз и о чем не слышало наше ухо, и что никогда не приходило нам на сердце. Через отверстую дверь на небе мы видим все неописуемые красоты, которые нам вот даны в двух последних главах книги Откровений. Дверь на небе открыта, чтобы через нее нам войти в обители неба, уже приготовленные Христом для всех принявших Его жертву, принесенную на Голгофе. Многие люди, я в том числе, боимся смерти, но что значит смерть для верующего во Христа человека? Смерть – это наш пропуск, или точнее будет сказано, это наш вход в дом Господень. Разве здесь, на земле, мы боимся входить в наше жилище, в наши семьи? Так почему же нам нужно бояться входить в небесный дом нашего Искупителя и в великую семью наших братьев и сестер на небесах, очищенной той же кровью Голгофы? Один момент. И через отверстую дверь мы войдем туда, где, как сказано в книге Откровений, никто не умирает, где нет ни болезни, ни смерти, и где все наши слезы будут забыты навеки. Дальше по книге Откровений, это же 4 глава, 2 и 3 стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Апостол Иоанн видел престол на небе. Кто-то сказал, что престол на небе – это центр Вселенной, центр всего мироздания. Престол, который видел Иоанн на небе, это тот самый престол, который видел пророк Исаия. И он описывает это, и мы можем прочесть в его книге, 6 глава, 1 и 4 стих, с 1 по 4 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Апостол Павел в первом послании Тимофею пишет, что сидящий на престоле царь царствующих и Господь господствующих обитает в неприступном свете, что ему честь и держава вечная. И вот на небе, где стоит престол Всевышнего, ангел призывает и Иоанна, призывает его взойти, чтобы он увидел величественную панораму откровения. Да и Иоанна туда был восхищен апостол Павел. Послушаем, что сам Павел говорит об этом. Он писал об этом во втором послании Коринфской церкви, 12 глава, 2 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть восхищен в рай. Конечно, и восхищение апостола Павла в рай, и восхищение апостола Иоанна на небо происходило в духе, вот как мы читали только что во втором стихе, в духе. То есть в состоянии величайшего подъема Духа. Панорама неба начинается с престола Бога, описание которого мы уже встречали в книге пророка Исаии. Как же описывает апостол Иоанн этот престол, который он увидел? Мы читали: «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и это наш Господь, Иисус Христос, как мы читаем в послании к евреям. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престолу величия на небесах». Камень Яспис – это не что иное, как знаменитый бриллиант, играющий всеми цветами радуги. Христос наш – это этот чудесный бриллиант, сияющий всеми красотами неба. А камень сардис – это камень такого вот пурпурного цвета, то есть цвета крови. И Христос, сидящий на престоле величия, это агнец Божий, закланный на кресте Голгофы за грехи мира. И что замечательно, дорогие братья и сестры, мы слышим у этого престола те же слова, которые и слышал пророк Исаия, а именно – в книге Откровения мы читаем: «Свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет». Там еще сказано о радуге. И радуга вокруг престола. Эта радуга напоминает нам очень древнюю радугу, и об этом мы прочтем в книге «Бытие». В книге «Бытие». 9 глава, с 8 по 13 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роду навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею». Однако радуга на престоле, на небе, напоминает нам не только о завете Бога с Ноем и его потомством, но и о других великих заветах, о завете, заключенном Богом на Синае, со своим ветхозаветным народом, о завете, который был заключен Богом на горе Голгофа со своей новозаветной церковью. Оба эти заветы должны быть хорошо понятны нам, особенно завет, заключенный с нами Господом на горе Голгофа. чем же заключается Синайский, Ветхозаветный завет? Прочтем, дорогие братья и сестры, отдельные места Священного Писания, которые показывают нам всю его сущность. Исход, 19 глава, 5-6 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы у меня будете царством священником и народом святым». Дальше. Второзаконие, 26 глава, 17 и 18 стих. «Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его». И, наконец, Иезекииля, 11 глава, 19-20 стих. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их, и будут Моим народом, а Я буду их Богом». Итак, дорогие братья и сестры, на основании приведенных мест Священного Писания мы видим, что Синайский завет заключается в том, что Бог назвал израильский народ своим избранным народом, а себя их Богом, но при условии соблюдения ими заповедей Господних. Знамением Синайского завета являлись каменные скрижали с начертанными на них законом Господним, о чем говорится в книге Исход, 24 глава, 12 стих, прочтем. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Ну, также была и книга Завета, которую написал Моисей. И Синайский завет был скреплен кровью завета, о чем также сказано в книге Исход, 24 глава, 8 стих. Также прочтем. «И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Господь был верен ему, но ветхозаветный народ Божий все-таки этот завет нарушил, вы знаете, когда они сотворили себе кумира, золотого тельца, и стали поклоняться ему. Но слава Всевышнему Господу за его безграничную любовь, за его милосердие. И он восстановил разрушенный грехом завет, свидетельством чему были новые скрижали с теми же самыми заповедями, данные Богом на Синае. Радуга вокруг престола говорит нам о более близком для новозаветного народа Божия завете, скрепленном кровью Голгофы. Христос хочет быть властелином своей искупленной церкви, но при условии, что церковь была послушна Ему во всем. Господь Бог заключил Синайский завет с израильским народом, который известен нам под названием Ветхий Завет, а Христос заключил с нами Новый Завет, но уже на горе Голгофа. И Он приобрел нас кровью Своей, и мы теперь не свои. Сущность нового Голгофского завета хорошо выражена в первом послании Коринфской церкви, 6 глава, 20 стих. Прочтем. «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах, и в душах ваших, которые суть Божья». И в заключение, дорогие братья и сестры, хотелось бы сказать, подвести итог. Мы куплены драгоценной кровью Иисуса Христа и являемся Его собственностью. Или, точнее сказать, являемся Его достоянием. Теперь мы принадлежим Христу, и поэтому наша священная задача – жить для славы нашего Господа. А вот об этом и говорит нам радуга вокруг престола. Господу за то, что Он так чудно открывается нам вот через свою книгу, через откровение, через Духа Святого. Да будет вечная слава. Аминь.